Сегодня я буду вам рассказывать про нашу недельную главу. Недельная глава у нас называется Корах. Кто такой был Корах? Корах, он был левитом. Один из левитов. Корах был очень-очень-очень богатым евреем. Откуда он взял свое огромное богатство? В том, что вы помните, когда евреи вышли из Египта и прошли через раскрывшееся перед ними море, Красное море, они прошли, то евреи очень боялись, не гонятся ли за ними египтяне с другой стороны. На самом деле, вы помните, что случилось с египтянами? Они все утонули в Красном море. И Ашем, чтобы успокоить евреев, приказал морю выплюнуть всех египтян на берег, чтобы евреи увидели, что ни один из египтян не остался в живых. И море их выплюнуло наружу на берег вместе со всеми их конями, колесницами. А на египтянах были такие украшения, были такие драгоценности и на них, и на их конях, а их колесницы были облеплены золотыми украшениями, золотыми картинами. Чего только там не было. Евреи собирали на берегу моря все эти драгоценности. И они стали очень богатые. Корах собрал больше всех. Больше всех он собрал. Корах собрал так много драгоценностей. Он их клал в большие сундуки. Кто хочет спросить вопрос в конце, хорошо? Сейчас я не могу ответить на вопрос, потому что я сейчас рассказываю. Корах складывал их в большие сундуки, и эти сундуки он закрывал и запирал каждый сундук на ключ. Ключ он откладывал в сторонку. Следующий сундук он запирает на ключ, ключ откладывает в сторонку. Накопилась у него огромная куча ключей. Что он теперь будет делать с этими ключами? Корах собрал все эти ключи еще в один сундук. И этот сундук он тоже закрыл. Целый сундук ключей набрался у Кораха, а богатств у него еще очень-очень много, и он продолжает их запаковывать. Еще сундук, и еще сундук. 40 верблюдов несли сундуки. Вы думаете, с богатствами? Нет. 40 верблюдов, больших, сильных, огромных верблюдов, которые могут нести очень тяжелые вещи, они несли сундуки только с ключами от богатств Кораха. А сколько было самих богатств? Длинная цепочка верблюдов, ослов, нагруженных сундуками с золотом, драгоценностями, дорогими тканями. Камнями самоцветными. Чего только у него не было. Он был очень-очень богатым. До сих пор, когда хотят про кого-нибудь сказать, что он очень-очень богатый, говорят, он богат, как Корах. Корах был очень-очень-очень богат. Корах, он был умным евреем. Он знал очень-очень много. Он учился, и даже Корах, он удостоился пророчества от Ашема. Что такое пророчество? Когда еврей, не обязательно еврей, да, когда пророк, он может разговаривать с Ашемом и даже видеть то, что еще не случилось, то, что будет только в будущем, видеть пророческие видения. Так вот, Корах, он видел, что у него родятся дети, у него уже были дети, что у него родятся внуки, у него были сыновья Кораха, что у него родятся внуки и правнуки, и праправнуки, и все они будут очень важными, очень праведными, очень мудрыми евреями. И они будут, естественно, левиты, поскольку он сам левит, то они все будут левиты. Он видел всех своих праправнуков до самого построения храма. И он увидел, что его праправнуки будут ходить будут разделены на 24 стражи, на 24 группы охранников храма в Эрец-Исроэль. И что они будут петь на ступенях храма во время принесения жертв. И еще он видел, что один из его далеких-далеких прапраправнуков, его будут звать Шмуэль. Шмуэль Анави, пророк Шмуэль. Пророк Шмуэль, он тоже прапраправнук Кораха. Вы знаете, что в псалмах Давида, в Теилим, написано, что пророк Шмуэль, он был так же важен, как Моше и Аарон вместе взятые. Ай, Корах загордился. Он подумал, я такой богатый, и у меня такие будут праведные потомки, что они даже что один из них даже важнее, чем такой же важный, как Моше и Аарон вместе взятые. Ой, он загордился, зазнался. И он стал смотреть на остальных своих евреев не так, как смотрит еврей на своих братьев, которых он любит, а так, как смотрит богатый человек на тех, кто не такие богатые, они беднее него. Он зазнался, он загордился. Ой, и он думал, что он должен быть самым-самым-самым важным. Сначала он спокойно отнесся к тому, что Моше вывел евреев из Египта, и что Аарон стал первосвященником. Дело в том, что Корах и Моше с Аароном, они были родственниками. Они были двоюродными братьями. Их папы, папа Моше и Аарона, кто-нибудь помнит, как его звали, папу Моше и Аарона? Не помнит. Ну хорошо, я вам подскажу. Его звали Амрам. Амрам. Он был старшим сыном Леви. Амрам. А следующим после Амрама был папа Кораха, второй сын. Его звали Кегат. Амрам, Кегат, Узиэль и Элицафан – это были четыре сына Леви по порядку. И вот Корах увидел, что от первого старшего, от первенца, от Амрама родились Моше и Аарон. Моше стал царем над всем еврейским народом, самым главным. Аарон стал, он стал первосвященником. Ну, хорошо, подумал Корах, это потому, что они сыновья первенца, потому что они сыновья Амрама. Когда Ашем приказал пересчитать всех левитов и Ашем назначил, кто будет главным над каждым из семейств левитов, то Корах был уверен, что следующая важная должность, глава семейства Кегат, должна быть его, потому что он сын второго брата, Кегата. Ой, что он должен стать главой всех левитов, потому что он сын второго сына Кегата. Но Ашем решил иначе. Ашем назначил сына самого младшего брата. Он назначил Узиэля, сына Элицафана, быть главой над левитами. А Кораха пропустил. Как вы думаете, почему Ашем не назначил Кораха на важную должность? Я думаю, что это потому, что Ашем видел, что Корах стал зазнаваться и гордиться. А тот, кто зазнается и гордится, не может быть хорошим руководителем, не может быть главой. Потому что он будет... Совершенно верно. Он будет вести себя неправильно и нехорошо. И поэтому Ашем не назначил его главой левитов. А Корах, ой, как он обиделся! Ой, я должен был быть главой левитов! Я самый богатый! Я сын второго брата! Ой, как он обиделся! На кого обиделся Корах? Ну, на Ашема. Как можно обижаться на Ашема? Ашем, он создал всех нас. Ой, вы знаете, он обиделся на Моше. А чем Моше виноват? Что Ашем ему сказал, то Моше и делает. Моше ничего не придумывает от себя. Как Ашем ему велит, так Моше и поступает. Что он может сделать? Что Ашем назначил Элицафана, а не Короха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Корах страшно обиделся. Вы знаете, что мудрецы наши сказали, что у человека есть два глаза. Для чего человеку нужны два глаза? Можно было бы смотреть одним глазом на все и все видеть. Почему два глаза? Одним глазом человек должен смотреть на себя и на тех, кто вокруг него, чтобы он знал свое место среди остальных людей, чтобы он посмотрел, вот этот еврей, он такой праведный, и я тоже должен постараться стать таким же, как он. Я должен постараться вести себя лучше и постараться быть таким же праведным, как этот еврей. Или наоборот, он должен посмотреть, этот еврей, он не такой праведный, как я, но это не потому, что он плохой еврей, не дай бог. Это потому, что он знает меньше меня. Если бы он знал так же много, как я, то он бы тоже был праведный. Может быть, даже он был бы еще праведнее, чем я. Поэтому я не должен зазнаваться и гордиться. С меня Ашем будет спрашивать гораздо больше, чем с него. Потому что я знаю больше него. Так с меня Ашем спросит. Я должен вести себя еще лучше. Это один глаз. Он должен смотреть на себя и на тех, кто вокруг меня. А второй глаз, он смотрит на Ашема. Всегда смотрит на Ашема второй глаз. Ой, Ашем, он так велик. Никто из людей, ни один человек не может сравниться с Ашемом. Никто не может быть таким мудрым. Никто не может быть таким добрым. Никто не может быть таким любящим и дающим все всем живым существам, как Ашем. И каждый человек должен помнить, даже если он очень-очень мудрый, даже если он очень-очень богатый, даже если у него много-много-много заслуг, он должен помнить, ой, Ашем, у него гораздо больше заслуг, чем у меня. Неизмеримо больше заслуг. Я не должен зазнаваться. Как я могу зазнаваться, когда есть Ашем, который гораздо больше меня? Это для этого нужен второй глаз, чтобы все время смотреть на Ашема. А Корах, тот глаз, который смотрел на себя, у него был в порядке. Тот глаз, который смотрел на Ашема, он забыл, что Ашему принадлежит весь этот мир, и что Ашем и только Ашем решает, кому быть главой, кому не быть главой, кто будет бедным, кто будет богатым, кто будет умным, кто, не дай бог, родится глупым, кто... Все это решает только Ашем. Корах это забыл. И он затаил в своем сердце обиду и злобу. И была у Короха жена, и была она тоже нехорошей женщиной. Она была злой и насмешливой. Что такое насмешливой? Она все время над всем хотела посмеяться. Все, что она видит, все она хочет высмеять. Вот этот человек, он идет прихрамывая, хи-хи-хи, ой, у него, наверное, ножка болит. Вот этот вот человек, у него нос на бок, хи-хи-хи-хи-хи. Все самые мелкие недостатки она за всеми замечала и все время над всеми смеялась. Это очень-очень плохое качество. Это очень-очень плохая меда. Меда – это качество, да? Ой, когда кто-нибудь смеется над своими друзьями, над своими близкими, над окружающими него, и замечает за ними все их ошибки, все их неудачи, и смеется над ними, это очень-очень-очень большой грех. Ой, вот пришел Корах домой после того, как около Мишкана посвятили левитов в служение Ашему. Вы помните, как в позапрошлой главе мы учили, как левитов посвящали служению в храме, что они должны были окунуться в микву, перед этим они должны были сбрить себе все волосы на теле. Они должны были подойти к Аарону, и Аарон каждого левита, вы помните, он поднимал на руках перед Ашемом, поднимал к Ашему. Где находится Ашем? Ашем находится везде. Как лулав мы поднимаем перед Ашемом в Суккот, Аарон каждого левита поднял на руки, и он сделал вперед, может быть, Ашем спереди сейчас, в бок, другой бок, назад, вверх, вниз. Ашем он везде. Так он сделал с каждым левитом. 22 тысячи левитов он поднял. И он не сказал, что мне тяжело. И он не сказал, что у меня нет сил. Ашем ему помог. Но Аарон, он ни одним словом не сказал, что ему тяжело. Были среди левитов худенькие и маленькие. А были толстые и тяжелые, которых тяжело поднимать. А Аарон поднял каждого перед Ашемом, чтобы каждый левит был посвящен Ашему. Ой, после всего этого, после того, как они принесли курбанот, они возложили, весь народ возложил руки на левитов. И вот после всего этого Корах пришел домой, а дома его жена начала над ним смеяться. Ой, Корах, где твои волосы? Побы волоса, волосы! Куда твои волосы делись? Ты стал лысый! Лысый, как коленка. Корах, ой, не могу. Что с тобой сделали? Так она стала смеяться. Кто тебе сделал такое? Ужас, кто из тебя сделал такое? Пугало стала смеяться жена Кораха. Корах, он покраснел от стыда. Он так любил свои длинные красивые волосы, которые он завивал. И вдруг он остался без волос, и даже без ресниц, и даже без бровей. И без усов, и без бороды. Так было велено, чтобы их очистить от всей тумы, от всей нечистоты, от всех грехов. Ой, он покраснел от стыда. Он сказал: это сын Амрама велел мне сделать так. Кто такой сын Амрама? Кто у нас сын Амрама? Это Моше. Моше так велел сделать, потому что Ашем ему так повелел. Он не назвал его Моше Рабейну. Он сказал: сын Амрама! Она начала смеяться над ним еще больше. Еще что еще сделал вам сын Амрама? Корах рассказал про все, что им сделали, как их погрузили в микву, и как их поднимал Аарон всех. Она смеялась над каждым словом. Ой, как смешно! Ой, какие глупости! Заповедь Ашема она называет глупостями! Какая злодейка! «Не может быть, чтобы Ашем так сказал!» — говорит жена Кораха. «Это все сын Амрама придумал! Он все это выдумал, чтобы над вами посмеяться! Ой, хи-хи-хи! Ой, ой! А чему он вас учил в Бет-Мидраше?» — она спрашивает. Корах начал рассказывать, чему Муше учил евреев в этот день. В этот день Муше рассказал евреям две очень-очень важные заповеди. Одна из них — заповедь о цицит. У каждого из нас есть цицит, да? У всех мальчиков есть цицит. Это очень важная заповедь. Сегодня мы не вплетаем в цицит одну нить цвета тхелет, потому что сегодня мы не знаем, что это за цвет такой, какой цвет называется тхелет. Я отвечу на все вопросы в конце, хорошо? Не посерединке рассказа. Сегодня мы не знаем, какой это цвет тхелет. Есть мудрецы, которые говорят, что он похож, очень похож на голубой цвет неба или на зеленоватый цвет морской волны. Но в точности мы не знаем, какой это цвет, поэтому сегодня мы не вплетаем в цицит вот эту вот ниточку тхелет. А в те времена, когда Ашем дал эту заповедь, Ашем в точности сказал, что это за цвет и как его изготавливать. И у всех евреев в их талитах обязательно должны быть нити цицит, и одна из этих нитей должна быть цвета тхелет. Каждая одежда, у которой есть четыре угла, она как прямоугольник, да, у нее четыре угла, обязательно на каждом углу должна должны быть нити цицит. И одна из нитей обязательно должна быть тхелет. И только тогда эта одежда будет кошерной, только тогда ее можно надевать. Без цицит одежду с четырьмя углами, с четырьмя краями, ее надевать нельзя. О, так Корах объяснил своей жене. Она начала смеяться опять. Ой, не может быть, говорит жена Кораха. Скажи, пожалуйста, вот ты бы пошел бы к сыну Амрама и спросил бы у него, а если весь талит будет цвета тхелет, ему нужна нить цицит цвета тхелет или нет? Как вы думаете, если талит будет весь целиком цвета тхелет, ему нужна нить цицит цвета тхелет? Конечно, нужна. Конечно же, нужна. Если у одежды есть четыре угла, то неважно, какого цвета одежда, обязательно на одежде с четырьмя углами должна быть нить цвета тхелет. Она сказала ему: Корах, спроси у Моше, если нужна нить цвета тхелет, талиту, который весь сделан из нити тхелет. Если он скажет тебе, что нужна, ой, посмейся над ним, скажи, такого не может быть. Если одной ниточки достаточно для того, чтобы вся одежда стала кошерной, то вся одежда, которая сделана из нити тхелет, ей не нужны никакие больше нити. Так она сказала. А если он скажет, что не нужна, то ты знаешь, что ты ему скажешь? Ты ему скажи, что весь народ Израиля, все евреи, они получили Тору на горе Синай. И они все святые, как нити тхелет, как талит из нити тхелет. И поэтому никакой Моше им не нужен. Вот если они все такие святые, как талит из тхелет, то зачем им еще одна нить Моше цвета тхелет? Не нужен Моше! Ха-ха-ха! Так она сказала, злодейка. «А чему еще учил вас сын Амрама?» – спросила жена Кораха. «О, еще!» Моше рассказал нам про заповедь о мезузе. Мезуза, она прикрепляется к двери с правой стороны от входа. Когда мы входим, с правой стороны у нас мезуза. И внутри мезузы свернут в трубочку кусочек пергамента, на котором написаны псуки из Святой Торы, которые охраняют нас. Начала смеяться эта жена Кораха. «Ой, а если полный дом наполнен свитками Торы, целыми свитками Торы, полный шатер свитков Торы, ему нужна мезуза?» «Конечно, нужна. Какая разница, чем наполнен дом? Если обязательно при входе должна быть в мезуза, так Ашем повелел». «Ой, не может быть! Ты спроси у сына Амрама, спроси у него, нужна мезуза, если весь дом полный свитков Торы? Если он тебе скажет, что нужна, посмейся над ним! А если он скажет, что не нужна, ты ему скажи, вот как не нужна мезуза для полного дома из свитков Торы, так и вы с Аароном не нужны еврейскому народу. Мы все полны Торой. Мы все получили Тору у горы Синай. Мы все знаем, мы все сами мудрецы. Нам не нужны ни Моше, ни Аарон. Так ты над ним посмейся», — сказала злодейка. Вай! И Корах послушал ее. И Корах взял себя и решил сделать из себя такого же злодея. И решил ссориться с Моше. Но в одиночку ему неудобно ссориться с Моше. Он пошел искать таких же злодеев, которые могли бы вместе с ним пойти против Моше, пойти ссориться с Моше. Ой, рядом с Корахом остановилось колено Рувена. Они были его соседями. «Ой, злодею! И ой, соседу злодея!» Пришел Корах в колено Рувена и стал искать себе помощников, чтобы ссориться с Моше. И он нашел там помощников. Ой, там были два злодея, которые давным-давно уже ссорились с Моше еще в Египте. Досон и Авиром. Досон и Авиром, ух, какие они. Они нарочно пожаловались на Моше фараону. Сколько было с ними проблем. И вот теперь они пошли вместе с Корахом, чтобы вместе с ним выступить против Моше, взбунтоваться против Моше. Ой. И еще они позвали с собой одного еврея из колена Рувен, которого звали Он бен Пелес. Он бен Пелес, он был неплохой еврей, но у него не было крепкого характера. Он не мог сказать: «Нет, я дурными делами не хочу заниматься». Они его позвали, он пошел с ними за компанию. Ой-ой-ой-ой-ой. И еще 250 важных, известных, и праведных, и мудрых евреев Корах сумел уговорить. Знаете, что он им сказал? Вы хотите, вы из колена Рувена. Рувен, он самый старший сын Якова. Рувену полагалось священнослужение. Вы хотите стать священнослужителями? Спросил Корах у них. Они были праведниками. Они сказали: да, мы очень хотим стать священнослужителями. 250 человек, 250 праведных евреев. И он сказал: пойдемте со мной, мы будем спорить с Моше, и я добьюсь, чтобы вы стали священнослужителями, потому что вы сыны первенца Якова. Так он им сказал, и они за ним пошли. Ой, и вот они пришли, и он Корах собрал всех евреев около Мишкана, и он стал задавать Моше эти глупые вопросы, которые придумала его жена. И он стал спорить с Моше и ссориться с ним. И он говорил нехорошие вещи про Моше, и одновременно они все ссорились между собой. Каждый из них хотел стать первосвященником. «Я хочу стать первосвященником! Я хочу стать первосвященником! Я!» Они ссорились с Моше и ссорились все время между собой. Корах и его компания. Поэтому эта ссора не названа ссорой Кораха и Моше. Моше ни с кем не ссорился. Эта ссора названа ссорой Кораха и его компании, потому что они все время ссорились между собой. В конце концов, все они получили очень-очень большое наказание от Ашема. Сегодня я не успею все рассказать, я только скажу вам, что земля открыла свой огромный рот, и все злодеи, которые пошли вместе с Корахом, они все провалились туда, внутрь земли, в ее огромный рот, они все провалились туда. А те, кто хотел принести Кторет, как будто бы они коины Гадоли все, а может быть только один коин Гадоль, не могут быть все, тот, кто был недостоин, они все сгорели, 250 человек вместе с Корахом. А Корах, он и сгорел, и провалился вместе с Датаном и Авирамом под землю одновременно.